Итак, сегодня у нас 19 декабря 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. И мы продолжаем тему, которая называется «Йога сексуального союза». Итак, на прошлой нашей лекции мы остановились на том факте, что проявление наших мыслей, мыслеформы, наше дыхание, наша сексуальность взаимосвязаны друг с другом гораздо теснее, чем нам кажется. По сути дела, это проявление единого такого механизма устройства нашего тела. Напоминаю, что все объекты и явления во Вселенной, так же как и мы с вами, это своего рода комбинация сознания и энергии. И вот одно из самых характерных проявлений является наша способность мыслить, которую мы, в общем-то, вырабатывали в течение эволюции постепенно. А вот все, что касается дыхания и некого сексуального проявления, то это более как бы на ранних стадиях мы можем уже видеть эти проявления. Хотя еще раз хочу сказать, что вы должны понимать, что если вы будете рассматривать там какую-нибудь инфузорию, туфельку, маленькое живое существо, которое по сути дела так же, как и человек, имеет высшее «я», но вы не увидите явно выраженных в нашем привычном смысле процессов дыхания, так же, как и неких сексуальных процессов или процессов мышления. То есть, безусловно, они там присутствуют в своем зачаточном или потенциальном виде, но пока еще вот форма инфузории в туфельке, скажем, к примеру, не позволяет их проявить более в сильном виде, как это у, скажем, млекопитающихся или там человека. Таким образом, получается, что через йогу сексуального союза мы можем очень плавно подойти к таким сложным разделам йоги, как медитация, и очень сложным разделу, как пранаяма, дыхательная йога. Это, в свою очередь, дает некие такие тайные методы по тому, как, допустим, исправить некие перекосы, скажем, в других йогах. Скажем, когда вы занимаетесь или идете чисто по линии пранаяма-йоги, дыхательной йоги, и, безусловно, сталкиваетесь с очищением каналов своего тела, при этом иногда наблюдаются такие перекосы, достаточно иногда болезненные. Все они вызваны исключительно нашим неумением гармонично подойти, а также к пранаяма-йоге, а также загрязнением, которое мы в себе несем. Так вот, как говорится, с обратной стороны, некие элементы йоги сексуального союза, как ни странно, позволяют ускорить или убрать некие проблемы в области пранаяма-йоги. Еще раз, если вы даже совершенно не изучаете, скажем, йогу сексуального союза, но можно, так сказать, некоторые элементы использовать и усилить. Точно так же и в медитационных практиках очень тяжело сосредотачивать свою мысль на чем-то одном, но вот можно воспользоваться вспомогательными этими моментами. И закончили мы предыдущую лекцию на том, что в любом случае есть такое понятие в йоге сексуального союза, как точка йоги. И начнем мы эту лекцию именно с этого понятия. Итак, что такое точка? Точка, даже если мы будем размышлять над тем, что такое точка с позиции обычного нашего здравого смысла или с позиции, скажем, математики, которая дает некое объяснение тому, что такое точка. Так вот, с позиции обычного здравого смысла, ну это что-то такое маленькое, обычно мы его кругленькое рисуем, совершенно-совершенно незначительных размеров. То есть точка это явно не линия, это явно не какая-то геометрическая фигура. Это что-то совсем-совсем элементарное. В математике дается более точное и более абстрактное понятие точки. По сути дела, это некий бесконечно малый объект. То есть, очень интересная вещь. Мы опять, как говорится, с одной стороны имеем какую-то вещь, которая есть, но с другой стороны, вот в этой попытке описать ее как что-то бесконечно малое, создается впечатление, как вроде бы этого объекта и нет. Ну, действительно, в математике дается объяснение или описание точки как некого приближения того, что надо делать. Ну, вот, например, да, то есть как вот из линии получить точку. Ну, возьмите линию, там, скажем, какого-то расстояния, поделите пополам, потом оставшуюся часть поделите еще раз пополам. Останется там одна четверть, эту одну четверть, еще раз пополам, останется одна восьмая часть линии. А вот теперь продолжайте так бесконечно, и вы получите точку. То есть очень-очень-очень странные такие вещи, на самом деле, которыми оперирует высшая математика, и которые настолько, так сказать, хорошо перекликаются вот с некоторыми методами, которые мы находим в древних трактатах йоги, что возникает, что как бы все вышло из единого источника. Так вот, это что-то бесконечно малое, которое мы не можем определить, но к которому мы можем приблизиться. И оно с одной стороны есть, а с другой стороны его вроде как и нет. Вот аналогичная же ситуация и с точка йоги в йоге сексуального союза. Собственно, это очень удачное, как сказать, название, потому что оно передает именно суть и смысл. Итак, подобно как в математике мы можем всего лишь приближаться к этому понятию точки, точно так же и в йоге сексуального союза мы можем приближаться к нему. И иногда такие вещи называются трансцендентными. То есть те, которые вроде бы есть, но которые нельзя вот так формально взять и как бы ухватить. Таким образом получается, что этих вещей вроде как бы и нет. Вроде как и есть, и нет. А теперь мы все-таки посмотрим со стороны йоги союза, что же имеется в виду. Итак, считается, что когда мы со своей партнершей, значит, или со своими партнером, если вы женщина, начинаем вступать в сексуальное возбуждение или в сексуальный союз, то, безусловно, идут, мы уже неоднократно повторяли с вами такие процессы, идет некое такое нарастание ощущений, нарастание эмоций. Более того, как на предыдущей лекции мы с вами коснулись, начинают задействоваться самые глубинные структуры нашего тела, вплоть до там, центрального канала. И это ощущение, это стремление нарастает, 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 но потом у обычных животных или у обычных людей идет некая такая непроизвольная реакция, когда субъективно человек или животное испытывает вроде как бы усиление ощущений, но какого-то несколько другого спектра, после чего идет как бы некий срыв, и ощущения исчезают, и мы теряем интерес к сексу. И это повторяется вновь и вновь, вновь и вновь. Так вот, если, да, и это идет как со стороны мужчины, так и со стороны женщины, но в обычном сексе, в обычном сексуальном каком-то контакте получается так, что, как правило, очень быстро мужчина достигает вот этого неконтролируемого ощущения оргазма, после чего теряет интерес к сексу, в то время как женщина может еще даже совершенно не приблизиться к нему. Вот, либо в самом идеальном случае, это когда и мужчина, и женщина достигают его одновременно. После чего идет некое остывание или потеря интереса. А если же придерживаться той методики, о которой мы с вами говорили уже в йоге союза, когда мы приближаемся к точке оргазма, но не доходя до нее, отступаем, то образуется некий такой коридор, когда и мужчина, и женщина в взаимном взаимодействии как бы сближается друг с другом, причем сближается с силой увеличения сексуальных ощущений. И вот если найти этот правильный ритм, когда мы друг к другу приближаемся, ну то есть когда и у мужчины возникает возбуждение, и у женщины возникает возбуждение, но потом не доходим мы оргазма и даем несколько остыть нашему телу и как бы расходимся в этом, если такую аналогию представить. А потом вновь мы как бы по нарастающей начинаем сходиться и потом вновь отходить. И делаем такие цикличные сближения, потом как бы отдаление, сближение, отдаление, то каждый раз, как предписывает йога союза, мы можем приближаться ко все более высоким уровням как бы сексуальной вибрации нашего тела без наличия оргазма. И с каждым таким приближением мы приближаемся друг к другу ближе, потом еще ближе. И рано или поздно, как учит йога сексуального союза, вот методом таких постепенных приближений, или я воспользуюсь термином из математики, таких итераций, мы приближаемся в конечном итоге к этой некой точке, где энергия и сознание сливаются. То есть вот как бы когда в сексуальном союзе мы взаимодействуем, то мужчина проявляет, понятно, качество как сознание, женщина проявляет качество как энергии, они начинают возрастать и подпитывая друг друга, взаимодействовать друг с другом. Но они как бы находятся на неком расстоянии друг от друга с формальной точки зрения. И поэтому сила наших ощущений не столь остра. Но вот мы сближаемся, и вот эта разница между энергией и сознанием, или мужчина сильнее возбудил в себе энергию сознания, женщина, значит, энергию, мы еще ближе приблизились. И расстояние между энергией и сознанием как бы постепенно сокращается. Но одно неровное, там, неосторожное движение, чуть-чуть мы сильнее возбудились, как случается оргазм, который внешне проявляется как что-то более сильное, но на самом деле это срыв этого процесса и идет охлаждение. А вот если не доходить до этого срыва, то с каждым разом мы сближаемся, то есть энергия и сознание сближаются, мужчина и женщина как бы сближаются друг с другом, или как если бы мужчина растворялся в женщине, а женщина растворяется в мужчине. Или с аксиоматической точки зрения сознание и энергия начинают восходить к своему изначальному состоянию, недифференцируемому. Я напоминаю вам аксиоматику йоги, что и сознание, и энергия как бы вышли из единого источника. Иногда он называется прана. А вот тут мы как бы наоборот, мы как бы со стороны сознания и энергии возвращаемся к этому единому источнику. И чем ближе сознание и энергия друг к другу приближается, значит, тем ближе и сознание и энергия к изначальному источнику, тем сильнее проявляются все характерные особенности, то есть выраженные в данном случае, если мы говорим про йогу сексуального союза, нарастанием вот этих сексуальных ощущений. И рано или поздно сознание и энергии должны приблизиться к этой гипотетической, точнее как, трансцендентной или невыразимой или неописуемой этой точки, где нет разницы между энергией и сознанием. И вот это называется точка йоги. Что значит нет разницы между энергией и сознанием? С формальной точки зрения нет разницы между вами, скажем, и вашей подружкой. Нет разницы между вашими телами. Вы начинаете одновременно себя ощущать как в своем теле, так и в теле своей, значит, там, партнерши, да? Нет разницы между вашими мыслями и мыслями вашей партнерши. Нет разницы в ощущениях. Вообще ни в чем нет разницы. Вы как бы сливаетесь в единое целое. И в этом состоянии, это крайне могущественное состояние, у вас открывается неограниченная возможность расширения сознания и проявления энергии. Собственно говоря, если так говорить, откуда то могущество, которое дает йога сексуального союза, напомню вам, что это была вполне практическая йога, которая практиковалась в дни, там, когда там были эпидемии, войны и так далее и тому подобное. Это было как какое-то тайное оружие, чтобы удержать, скажем, власть, когда там раджа или рани там, управляли тем или иным княжеством там, или какому-нибудь там маленькой империей. Или еще какие-то вещи возникали, когда надо срочно изменить ситуацию. Так вот, надо какой-то срочный приток каких-то сил, которые бы переломили ситуацию. Как-то нейтрализовали или искупили бы негативную карму. Понятно, карму никто не может отменять, но можно как бы дать большее, чем ты должен. Так вот, источник того, что йога сексуального союза работает, как раз именно в этом, что по мере приближения к этой точке йоги и у мужчины, и у женщины, вовлеченных в этот совместный, в эту совместную практику, открываются все те потенциалы, которые содержит в себе человек, а потенциал человека безграничный. Понятно, его можно будет уже использовать как-то. Но проблема в том, что достичь точки йоги чрезвычайно трудно. То есть требуются многочисленные упражнения, такие постоянные, где-то даже изнурительные. Почему? Потому что вот в течение одной практики йоги сексуального союза вы можете несколько раз приближаться, отдаляться. Конечно же, будут моменты, когда то один партнер, то другой сознательно или бессознательно будут срываться в оргазмы, после чего уже как бы продолжение практики в этом ключе не имеет смысла. Но, правда, можно на этом другие практики практиковать, но не об этом сейчас. Значит, соответственно, должно пройти какое-то время, чтобы опять приступить к практике. И в следующей практике постараться подойти еще ближе. Что значит подойти ближе? Это еще сильнее вовлечься вот в это сексуальное действие. Занятие сексом, оно на самом деле очень тяжелое даже с физической точки зрения, потому что напрягается огромное количество мышц. И они... Даже вот на обычном физическом уровне, ну просто устают. Но не говоря о физической составляющей, обостряются все наши органы чувств. Изменяется работа нашего организма. Наше пищеварение по-другому начинает идти. Наше мышление, дыхание, ну все, весь наш организм. Это крайне большое напряжение. И вот с каждым разом оно может позволять нам ближе и ближе приблизиться к этой точке. Если же мы формально приблизились в эту точку, ну то есть так сказать, когда-нибудь в течение там нескольких лет занятия йогой союза, то это состояние, когда мы достигаем, значит, точки йоги с формальной точки зрения, выводит нас на уровень закона сперва 1.1, а потом закона 1. То есть вы становитесь действительно единым целым друг с другом. И нет разницы между вами и не вами. Вот в йоговских трактатах, древних, средневековых, иногда даются достаточно странные описания состояния йога или йогини, достигшего того или иного, той или иной высоты в йоге, когда само понятие «я» и «не я» исчезают. Вот каждый из нас сейчас здесь сидит и думает, вот он, я такой хорошенький здесь сейчас сижу. И у нас есть некое представление, во-первых, о том, кто я, где я сижу, чем я вообще здесь занимаюсь, или вообще зачем я сюда пришел, да? А рядом, скажем, сидит сосед. А находимся мы, скажем, в этом прекрасном зале. И есть ясная внутренняя такая, как нам кажется, интуитивная концепция, что есть я, а что есть не я. Или по-другому. Человек начинает на эту тему иногда умничать. Вот там мой внутренний мир, вот внешний мир. Вот мой внутренний мир или внутренний мир другого человека. Это что-то одно. А есть общий, скажем, внешний мир всего нашего мира. Это что-то, как ему кажется, другое. Так вот, представьте себе состояние, когда само понятие «я» и «не я» исчезает. Оно просто неприменимо. Это как если бы вы стали всем. Как если бы вы в любую секунду могли посмотреть на происходящее глазами всех живых существ, предметов, явлений, объектов. И при этом не было бы никакого такого, знаете, разграничения. То есть это та вещь, когда отсутствует понятие «я» или «не я», с которым наш разум не справляется. Наш разум – великолепная вещь, совершенно чудесная. Йога всячески призывает его оттачивать, держать в очень сильной, хорошей форме. Но при этом всегда йога заявляет, удел разума – логика. Но есть так называемые сверхлогичные законы, где разум пробуксовывает. Он просто не может понять. И вот это состояние, где нет разницы между «я» или «не я», это не означает, что, скажем, вы исчезли. Это не означает, что кто-то другой исчез. Это неприменимо к этому состоянию. Это что-то совершенно высшее, но как частный случай, оно проявляется в том, что каждый из нас считает себя вот маленьким я, а кого-то другим, каким-то другим я. И разум отключается. На смену разуму приходят высшие вот эти интуитивные механизмы прямого постижения через действия нашего сознания. И у вас не возникает такого, так сказать, недоумения, почему так может быть. Это будет вам казаться и ощущаться не просто как естественным, а как единственно возможным. Но потом, когда вы начинаете выходить из этого состояния, опять включается разум, и вы начинаете все видеть опять в том же привычном свете, к которому привыкли. Так вот, в момент точки йоги, если мы ее все-таки достигаем, исчезает понятие «я» или «не я». Исчезает понятие множественности. Исчезает понятие, что есть что-то одно, а есть что-то другое. Нам, еще раз я хочу подчеркнуть вам, я обычно читаю такие лекции, читаю, долго читаю, иногда воодушевленно читаю, а потом в конце лекции кто-нибудь меня спрашивает, ну вот вопрос, который всегда так несколько обескураживает, а что это получается, что наше я исчезает? Или а что это получается, что вся вселенная исчезает? Нет, друзья, не исчезает наше я, и вселенная не исчезает, просто термины нашего осмысления, к которым мы привыкли, неприменимы к этому уровню, который открывается в йоге. Никто не исчезает, никто не растворяется, хотя можно сказать и исчезает, и растворяется, кому как больше нравится, кому какие больше прилагательные нравятся, но ни одно это прилагательное не выражает сути, так сказать, происходящего. Так вот, достижение точки йоги, это в плане, так сказать, если брать отдельно йогу сексуального союза, это высший, так сказать, пилотаж или высшая такая цель. Состояние, когда нет разницы между вами и вы находитесь в законе один, одно без другого, а от него рукой, как говорится, подать до закона ноль. Это еще более высшее такое состояние. Но до того, чтобы достичь точку йоги, это очень далеко. Мы еще раз промахиваемся. Мы вот промахиваемся, постоянно промахиваемся. То дальше, то ближе. Знаете, как этот артиллерист стреляет по вражеским позициям снарядом? То есть то перелет, то недолет. Значит, он чуть-чуть еще раз подкрутил. Опять чуть-чуть меньший перелет, потом опять чуть-чуть меньший недолет. И вот так вот, приближаясь, значит, чтобы попасть в эту цель, артиллерист выпускает один снаряд за другим, также и йог с единей, каждый раз приступая к практике йоги союза, они уповают не на то, что они в конкретной практике достигнут йоги союза. Нет, это слишком замахнуться на многое. А они рассчитывают на то, что в очередной практике йоги союза они хотя бы на миллиметр, но каждый со своей стороны приблизится к этой общей точке йоги союза. Еще раз, эти приближения могут, друзья, занять не одну жизнь. Не то, что там 20 лет занятия йогой союза, а просто несколько жизней. И это, в общем-то, считается не так уж и долго. Хотя, конечно же, в этом отношении принципиальных ограничений в течение одной жизни достичь этого состояния точки йоги нет, это уже как вот у вас получится. Много факторов, но мы их сейчас тоже не будем рассматривать. Итак, по мере того, как вы приближаетесь к точке йоги или вы выходите к общему источнику энергии сознания, от этого, как вы помните, выделяется наслаждение, прана, и действительно в сексуальном союзе мы испытываем все эти ощущения. Заниматься сексом, вообще говоря, друзья, приятно. Да? То есть если бы было неприятно, мы бы, наверное, и не занимались бы им. И тогда бы, наверное, род людской вымер. Почему? Потому что слишком много проблем всегда было, есть и, вероятно, будет у прогрессивного человечества. А это такой фактор, такая пилюля, которую механизм защиты продолжения рода использует. Он использует то наслаждение, которое в нас заложено от того факта, что у нас есть наше высшее я, а также из того факта, что в этой жизни мы либо мужчина, либо женщина. И вот на игре энергии сознания механизм защиты продолжения рода как бы показывает нам путь во что-то более прекрасное, светлое, запредельное. Это своего рода такая как бы заманивает нас. И он не врет, друзья, он не врет, самое интересное. Но в самый неподходящий момент он, знаете, помаячит перед глазами вот этим вот возможностью увидеть или ощутить что-то высшее. А потом убирает это. И человек, а каким образом убирает? Механизм защиты продолжения рода заставляет человека, значит, сваливаться в оргазм. Ну и, соответственно, идет секс с потерями. И все, уже человек сам по себе теряет интерес к продолжению вот этих взаимодействий по приближению к точке йоги. Ну а теперь несколько с другой формальной стороны, если мы посмотрим, что же такое есть точка йоги. Итак, у нас есть во Вселенной, как учит аксиоматика, то, что называется майя. Фактически, не было бы майи, мы не могли бы говорить о том, как единое стало множественным, или как бесконечное стало конечным. То есть это такой краеугольный материал для того, чтобы построить как всю нашу Вселенную, так и нашу внутреннюю Вселенную, такая вещь, как майя. И образно говоря, майя как нечто, что разделяет сознание и энергию. Опять же, вспоминаем аксиоматику. С другой стороны, опять же, та же самая майя получается как та вещь, которая разделяет или заставляет казаться отдельным одно я от другого я. А я каждого из нас, оно как бы, согласно системе аксиом, значит, который мы с вами уже изучали, это как бы своего рода грани чего-то единого целого, можно так даже представить. И вот, достигая точку йоги, мы начинаем как бы преодолевать то, что разделяет сознание и энергию. А что разделяет сознание и энергию? Майя. И таким образом, приближаясь к точке йоги, мы начинаем преодолевать май. А преодолев майю, мы как раз и выходим на те фундаментальные основополагающие принципы устройства Вселенной. И преодолевать майю можно по-разному. Я напоминаю вам, что общий такой механизм, к которому призывает нас йога, это соединить вместе силу знания, силу действия, силу воли. Вот когда это все в одном флаконе, это такое лекарство отличное, которое позволяет нам преодолеть майю. И фактически в йоге сексуального союза происходит то же самое, только мы себе даже не столь четко делаем акценты. Действительно, когда вы начинаете взаимодействовать со своим партнером или со своей партнершей, присутствуют все три составляющие: и сила знания, и сила действия, и сила воли. Но как бы так сказать, таким косвенным, незаметным образом. И вот каждый раз, когда мы с вами возбуждаемся в сексуальном союзе, и возрастает это возбуждение, но потом мы останавливаем себя и как бы немножко отходим назад, мы вот а потом опять возбуждаем и доходим до еще более высокой степени возбуждения, то каждый раз мы вот такими приближениями, как бы слой за слоем майи снимаем и начинаем все ближе и ближе друг к другу приближаться. Но, как вы помните, майя — это не та вещь, которую, знаете, так просто взял и преодолел. Собственно, все сводится к преодолению майи, да, или к преодолению затмевающего действия майи. У майи есть одна очень такой неприятный побочный эффект. Она порождает заблуждение. И ой, как тяжело обычно майю преодолевать. Ой, как тяжело, друзья, преодолевать заблуждение. Вот вспомните в своей жизни, когда вы что-то считали одно, и, можно сказать, полжизни прожили, рассчитывая, что какие-то вещи сделаны так-то, так-то и так-то, а потом в самый неподходящий момент выяснилось, что вы ошибались. Это у вас было в школе, когда вы решали задачку, там, скажем, по математике. Решаешь задачку по математике, получил ответ. В конец учебника залез посмотреть, правильный или неправильный. Раз, ответ неправильный. И ты говоришь, что тут опечатка явно. У меня-то я, конечно же, самый умный, да. Я решил правильно задачу, а вот эти издатели учебника, конечно, что-то не досмотрели. И, значит, ответ неправильный. Да? У меня правильное решение, ответ неправильный. Нет, действительно, иногда случаются в задачниках, в учебниках опечатки, но не так часто, как мы считаем. А потом мы возвращаемся и смотришь, там плюсик на минусик, значит, это заменил как-то так неосознанно. Там где-то не заметил какую-то другую составляющую формулы, там неправильно перемножил, там неправильно вычел, да, то есть я вот всегда там, 5 у 5, 25, 6 у 6, 36, 7 у 7, 47, да, вот какая-то такая псевдологика даже у нас идет, и мы сами не замечаем, где мы делаем эту ошибку. И с ответом не сходится. Или как у бухгалтера, дебет с кредитом не сходится. Все операции провели, все замечательно, а вот разница там, да. Разница есть. Недаром Лука Пачиолли придумал двойную запись, чтобы как бы всегда можно было выявлять майю, да, майю в финансовых этих самых документах. Что, конечно, придет поставщик, вам скажет что-то одно, там, кредитор, дебитор, что. А вот как оно на самом деле, пока математика не покажет, как оно есть, кто его знает как, да? Так вот, мы с этим сталкиваемся постоянно, и ой, как тяжело бывает, во-первых, найти ошибку. Более того, иногда мы склонны впадать в мистический трепет. Ну, действительно, есть такие ошибки, такие блуждающие ошибки. Вот я тоже напоминал вам этот мой любимый, еще из советских времен, пример телевизор. То есть... Вот он то работает, то не работает. Мастера вызываешь домой, мастер приходит, включает, работает, говорит, зачем ты меня вызвал? Мастер ушел, он поломался опять. Вот. А потом выясняется, что это какая-то блуждающая ошибка, причем она иногда приобретает, человек начинает ее обожествлять или даже ну, наделять каким-то интеллектом, то есть оживлять, да, что вот этот злой дух поселился в моем цветном телевизоре, и как только приходит, значит, этот самый мастер, он прячется, а потом мастер уходит. И, а сколько сейчас всякого мракобесия развелось, ой-ой-ой, все вот эти вот предсказатели, гадатели там и так далее, и так далее. Ну, конечно, есть люди от Бога, обладающие неким даром, да? Но, с другой стороны, вы должны прекрасно помнить, что будущего как такового нет. То есть можно всего лишь рассчитать на несколько шагов будущее. Да, так вот, сколько здесь всяких ошибок, сколько здесь всяческой майи. И люди всю жизнь встретился с одним. Почему ты там поступил в этот вуз, а не в этот вуз? Ой, как же, я там открыл гороскоп, а мне сказали точными науками, мой знак зодиака не позволяет заниматься. Потом выясняется, что этот гороскоп пьяный, этот самый... Перед Новым годом писал, значит, да хорошо бы, я говорю, хорошо бы астрологи, ладно, еще хорошо бы астрологи писали, но когда это компьютер составляет, это вообще высший писк. То есть получается, что компьютер программа, да, пишет для вас программу, и вы ее выполняете, да, кто более умный, вы или компьютер. Вот, так вот очень тяжело бороться с майей, очень тяжело бороться с майей, мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, иногда нас предупреждают, там, не делай этого, этого, мы все равно делаем и получаем, значит, плохой результат, а потом сами себя спрашиваем, ну зачем же я по одной и той же, знаю, одну и ту же глупость делаю. То есть майя это не та вещь, что вот так взял просто и удалил. И вы должны понимать, что в процессе приближения к йоге, значит, вот в йоге сексуального союза, вот этой, к этой точке йоги, вы будете преодолевать не больше, не меньше май со всеми вытекающими последствиями. А так как вы будете делать это усиленно, потому что вы задействовали буквально весь потенциал своих сил, то выползет все, друзья, абсолютно все выползет. И недоработки вашего характера, и излишняя ваша, там скажем, суеверие, если у вас они были, глупость, если они у вас были, излишняя самонадеянность, если она у вас была, излишняя торопливость, если она была, значит, как порождение чего-то ну, необдуманного и неосмотрительного. То есть все недоработки, которые только есть, выползут. И, знаете, вопрос только, чтобы они выползали постепенно, чтобы вы успевали их переваривать. То есть вот вы занялись йогой сексуального союза со своей партнершей, да, раз, значит, чуть приблизились друг к другу к этой точке йоги, то есть вы с себя сняли слой майи, грубо говоря, партнерша с себя сняла слой майи, да, как мы на прошлой лекции, такую аналогию, как слой такой грязи, как слой такого ила. Снимаешь слой ила, а там бомба лежит, которая, значит, вот еще бог знает с каких времен, да, что так слой снимаешь с земли, она там себе бы и лежала, но вы начинаете это убирать. И не дай бог вы на эту бомбу наступите, она, понятно, взорвется. И вот вам уже не до йоги сексуального союза. Вот вы уже начинаете там со своей партнершей или со своей женой или со своей подружкой там выяснять отношения или разбираться по каким-то другим причинам. И вот здесь такая должна быть разумная осторожность. То есть идти надо вперед, но в то же самое время понимать, что преодолевайте это вы майю. И вот все зерна негативной кармы, которые есть, их можно сейчас либо очень быстро, аккуратненько, безболезненно нейтрализовать. Но не дай бог вы там где-то допустили торопливость или, так сказать, какие-то дурацкие черты своего характера. Ну, я говорю там про нашу глупость там. Как это все может взорваться? И вам станет уже не до йоги сексуального союза, потому что какие-то другие проблемы будут наваливаться. Собственно говоря, эти проблемы на вас и так должны были навалиться, только чуть попозже. Ну, то есть все своим чередом должно было быть. Это, знаете, как если вы семя негативной кармы кидаете, вообще говоря, надо было бы ждать, пока оно прорастет сквозь этот слой ила и зацветет махровым цветом, отравляя вам жизнь. А тут вы не стали ждать этого, вы сняли этот слой, увидели это семя. Семечко-то маленькое, но все равно вонючее. Вы понимаете, да, в чем неприятность этого? И пока от него не избавишься, то есть дальше-то никуда не пойдешь. Тяжело бывает, тяжело. Не просто тяжело, а очень тяжело. Поэтому вот это самое общее правило, что чем сильнее средство, друзья, тем внимательнее надо быть к его применению. Реактивный самолет летает очень быстро, ракета еще быстрее летает. Если человек идет медленнее, значит, или машина едет еще, ну, чуть быстрее, чем человек. Но если на пути самолета попала птица, то это может, ой, как бог знает к чему привести. Более того, если ракета на определенной скорости, значит, летит не в безвоздушном пространстве, а в, так сказать, атмосфере Земли, она также сгорает, хотя никаких даже птиц нет. Ну, вы иногда видели на небе метеор там или что там падает на нас, яркий-яркий след, и все, он сгорает. Что при таких, при определенных скоростях даже воздух превращается в очень большое препятствие. Вот точно так же и здесь мы, приближаясь к йоге сексуального союза или накачивая себя очень сильным вибрациями энергии сознания, начинают возникать некие проблемы там, где в обычной жизни у обычных, что называется, толстокожих людей их не возникает. И, друзья, опять же, вы должны понимать, что самое первое, что начинает проявляться, это первые признаки того, что мы называем сверхспособности. Сверхспособность, ну, допустим, кто-то умеет читать мысли, там, кто-то там других людей может ощущать. Нам кажется, это фантастика, нам кажется, что это удел там единиц. И слава богу, что у нас нет этой способности, потому что она бы нам, у нас и так жизнь плохая, еще бы, если бы мы мысли читали чужие, мрачные, еще было бы нам хуже. Потому что у всех-то мысли мрачные, да, представьте, да, вы телепат. Вот, да, так вот, с одной стороны начинают вот эти проблески сверхспособностей, с помощью которых вы можете там какую-то кармическую ситуацию изящно развязать. Раджа и Рани, когда там опасность княжеству применяли, прибегали к этим практикам. Да? Но с другой стороны, обратная сторона этой же самой медали. Вы становитесь сверхчувствительным. И обычный человек живет себе в городе, скажем, Москве, и ничего не видит, ничего не слышит. Как бегемот, вот такенная эта самая шкура толщины, его булавкой кали, он не отреагирует. Там, я не знаю, из пушки по нему надо стрелять, чтобы он хоть как-то так, значит, зачесался, да? Но вы же станете сверхчувствительным, предельно чувствительным. Вас вдруг начнет, может, раздражать все, что кто-то громко говорит. Или, не дай бог, сейчас, я не знаю, сейчас вот эти наши химики новый парфюм выпускают. Иной раз в метро заходишь, вот идет какая-нибудь дама, такое впечатление, что она в нем искупалась, знаете, вот. А так как этот весь парфюм исключительно синтетический, если вы еще этого не знаете, да, потому что он натуральный, стоит безумных денег. Просто настолько безумных, что... Вот, то понятно, что это моментально аллергические реакции. Моментально, вот моментально вы начинаете выпадать. Причем там, где другие люди проходят спокойно, нормально. Ну, подумаешь, давка в метро. Наоборот, это челлендж, вызов такой, адреналин, да? А вы будете уже не в состоянии просто подойти к толпе людей. Вы будете как ощущать, как такие, как флюиды, исходящие от них, от всех. И вас будет просто тошнить. То есть вот обратная сторона, друзья, могущества, сверхчувствительность. А, ну, если так в общем ключе говорить, это опять же преодоление вашей же негативной кармы. Почему? Потому что, ну, все, что вы видите вокруг, вы породили так или иначе сами. Или, во всяком случае, те законы, по которым все остальное развилось. Поэтому все очень гладко и красиво выглядит в теории йоги Союза. На практике это очень тяжелое занятие приближения к йоге, к точке йоги. Каждый шаг приближения будет вам давать очень много, но тут же заставлять вас избавиться от того негатива, который вы в себе несете. И вот, если вы не будете придерживаться первого, второго и третьего принципа йоги, а это, по сути дела, такая, знаете, выжимка из основных методов вообще всей йоги, и быстрых методов, и классической йоги, то вы не справитесь с вот этим нарастающим потоком вашей же собственной негативной кармы. И вот сняли с себя слой майи, обнаружился слой, значит, семян негативной кармы. Его надо быстро раскидать. Опять же, нет ничего позитивного или негативного. Я всегда привожу такой пример, что бомба, которая упала там где-нибудь на улице и лежит, чтобы взорваться в самый неподходящий момент, это скорее негативная карма. Но если вы выкопаете эту же самую бомбу, поедете на рудник, положите эту бомбу, взорвете и добудете 5 тонн, скажем, какой-нибудь медной руды за счет энергии взрыва, то это уже скорее превратится во что-то положительное. Понимаете, да? То есть и вот в йоге сексуального союза пойдет очень такой конвейер быстрый, если вы действительно начнете им заниматься. Сняли слой, как бы, сняли слой майи, обнажился негатив. Но негатив только в вас негатив. Тут же придумали способ, как негатив превратить в позитив, чтобы от этого еще и благо было. Ну, если уж не вам, так людям. И вот это вы должны быть в этом смысле таким, знаете, творческим, креативным товарищем. А жизнь будет каждый раз с вас стружку снимать, снимать, а там все новое, 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 новое. Откуда это ваша негативная карма? Так вы ее набирали в течение многих-многих лет. Поэтому это вещи очень близкие, приближение к точке йоги и избавление от негативной кармы. То есть здесь мы имеем еще одну такую очень жесткую связку с другой йогой, которая называется карма-йога. Карма-йога. И все те положения, которые мы с вами читаем в карма-йоге, как надо относиться к себе, к работе, к людям, к жизни, они полностью переносимы на йогу сексуального союза. Вот. Поэтому, друзья, еще раз я хочу подчеркнуть, что чтобы у вас не сложилось впечатление, что йогу Союза вы быстро достигнете. Нет, конечно же, все будет зависеть от вас, от вашей подружки. Да? Если ваша партнерша сама богиня Шри, то, понятно, вам ничего не угрожает. Да? Но и вы же, в общем-то, должны быть Шивой тогда, да? Если у вас подружка богиня Шри. То есть все это взаимоувязано. И чтобы не получилось так, иногда я тоже слышу, вот я достиг, вот мы там с подружкой практиковали, значит, йогу Союза вчера вечером, да, и достигли там точки йоги. И после этого, и вопрос, а что теперь с этим делать, да, то есть вот самим фактом, если бы вы достигли точки йоги, у вас бы отвалились все вопросы, потому что вы вышли бы на сверхсознательный уровень, на котором нет разницы между формулировкой вопроса и получением ответа на этот вопрос. Да? Значит, вы что-то какую-то другую там точку обнаружили, что тоже неплохо, но, в общем-то, вещи надо называть своими именами. Потому что фактически достижение точки йоги – это достижение высшего самадхи, это достижение высшего экстаза. Это как вот примерно сейчас каждый второй хвалится, что у него уже кундалини пробужена и по телу бродит, ходит, не знает, значит, чем заняться. Да? Вот. То есть это примерно из той же серии. То есть это, как правило, какая-то подмена понятий. Может быть, действительно там какие-то импульсы действительно от энергии кундалини как-то и увеличились, но может быть это еще не совсем энергия кундалини. Да, значит, им получается, что каждый раз, когда вы приближаетесь к йоге, к точке йоги, то и все остальное, чем бы вы ни занимались, усиливается. И позволяет достичь быстрее, так сказать, результата. Опять же, мы с вами говорили на прошлом занятии о пранаяма йоги. И вот она начинает очень быстро идти. Мы говорили с вами о медитациях. И они начинают идти совершенно в состоянии такого без усилия. Да? То есть вот обычно для того, чтобы достичь тех или иных высот сосредоточения или концентрации, иной раз, если человек идет методом, скажем, сознания, он сидит, медитирует, под градом с него течет, чтобы удержать свою мысль на одном объекте или явлении. Вспомните себя на экзамене. Вот экзамен, да, по математике. Часы бегут, а вы еще ни за одной задачи не решили. Да? Вот вспомните состояние адреналина и напряжения, если, конечно, вы дорожите оценкой. Да? Потому что есть, конечно, персонажи, которые с закрытыми глазами проходят все. Но если, скажем, от этого зависит будущее ваше, то вы в состоянии очень даже активно. И вот это на самом деле, вот это вы демонстрируете состояние медитации методом сознания, когда вы себя, ух, значит, что под градом иной раз, значит, это человек выходит с экзамена, хоть выжимай рубашку, хотя вроде он там же не разгружал же мешки. А это тяжело, да? А вот в йоге сексуального союза вы, правда, тоже будете потеть. Почему? Потому что сделать такое количество движений, как предписывает йога сексуального союза, еще в таком ритме, еще, значит, определенных, тоже там вы будете напрягаться. Но это будет так окрашено ощущением наслаждения, что это как бы на второй план уйдет. Но там это будет все равно присутствовать. А как следствие вы выйдете на способность однонаправленно, так сказать, управлять потоком мыслеформ так же, как это вы делали на экзамене, когда все-таки там в последнюю минуту озарение снизошло, вы внутренним взором увидели формулу, куда надо подставить, значит, и получить пятерку за правильный ответ. В этом отношении экзамены вещь очень полезная. Мы в открытом йога-университете очень их любим практиковать, причем очень зверские экзамены, причем чем дальше, тем более зверские. И вы знаете, вот сколько лет уже это все продолжается, люди благодарят. Почему? Потому что вот из этой серости и вот этого болота каждодневного ничего не делания вдруг хоть какой-то проблеск ясности, из позиции которого ты по-другому даже на свою жизнь смотришь. Вот, но в йоге сексуального союза это идет, с одной стороны, проще, как бы играючи, как бы на подъеме, на захвате, на том, что все без усилий идет и красиво идет. Теперь же мы поговорим с вами о том, а как же это все-таки... Как же эту точку йоги достигать? То есть, конечно, можно еще поговорить о теории йоги сексуального союза и сказать здесь достаточно много интересной информации, но имеет смысл сейчас несколько разбавлять это все и некими такими практическими моментами. Итак, друзья, у нас есть наши физические тела, прекрасные. Самая большая ценность, которую вы имеете в этой жизни, ну, то есть самый большой шанс. По этой причине неплохо эти физические тела держать в здоровом состоянии, в хорошей форме, держать их чистыми, опрятными, тренированными, в тонусе. То есть заниматься всеми остальными йогами, помимо йоги сексуального союза. А также время от времени с друзьями куда-то там ходить, отдыхать. Не все же время, так сказать, себя заставлять. Вы помните, что йога — это наука там, где себя заставить, и там, где себе позволить. И иногда можно и повеселиться. Иногда можно и в какие-то спортивные игры поиграть, или в поход сходить. Или, в общем, так, чтобы было все гармонично. Затем же, когда мы с таким хорошим телом, и у нас есть хорошее достаточно тело, которое мы выработали в том числе и йогой, нужны условия. Условия физические, условия психические. То есть, если вы работаете и чрезвычайно сильно устали на своей работе, скажем, вы грузчик и разгружаете каждый день там по мешку, по вагону с мешками, то домой вы приходите уставшими. Точнее, одна группа мышц у вас чрезвычайно сильно устала, а другая может оказаться в течение всего рабочего дня вовсе не задействована. Но та группа мышц, которая чрезвычайно сильно устала, она будет блокировать любые ваши движения или действия и так далее и тому подобное. Поэтому надо бы дать ей отдохнуть. И слишком уж тяжелая физическая работа является препятствием на пути занятия йогой сексуального союза. Аналогичная ситуация, если вы вообще физически не напрягаетесь и не занимаетесь своим телом, и тело ваше рыхлое, мягкое, такое, знаете, безжизненное, нетренированное, оно все вялое, что тоже является препятствием на пути занятия йогой сексуального союза. Аналогичная же ситуация с нашей ментальной деятельностью. Вы можете приходить на работу и весь день ничего не делать. То есть не прилагать никаких усилий, дабы ваш бизнес стал более прибыльным, лучше, сильнее. Или если вы там, скажем, учитесь, вы можете не прилагать никаких усилий, чтобы слушать лекции или там где-нибудь учиться в вашем этом учебном заведении. Поэтому как бы ментальной энергии или праны вы потратите мало. И будет наблюдаться некая вялость мыслительная. Наоборот, если же вы излишне сильно напрягаетесь в ментальном плане, вы только что открыли свою новую фирму, там, Василий Пупкин и компания, и решили захватить рынок, то есть стать монополистом и обогатиться сказочно. Понятно, что вы работаете, света белого не видите, работаете по огромному количеству часов в сутки. Понятно, вы перенапряжены. Ваш разум поглощает эту прану, жизненную силу, и в конце дня вы утомлены, но не физически скорее, а ментально или психически. Потому что вечные нервотрепки, то там, значит, один что-то не сделал, подчиненный, то начальник какую-то глупость сказал, да, то есть это придает некую нервозность. Так вот, как излишняя вялость в таком ментально-психическом плане, так и излишняя активность или утомление ставят крест на йоге сексуального союза. То есть надо вырабатывать некий такой стиль жизни, чтобы вы работали не чрезмерно много, но в то же самое время и не бездельничали. Вот с последним, то есть с бездельем, дело вообще обстоит плохо. Это такая мода, я не знаю, На Западе, наверное, тоже так же, насколько я могу судить, но у нас это сейчас только набирает обороты. Вот человек начинает заниматься чем-то духовным и тут же почему-то увольняется с работы, тут же почему-то перестает интересоваться, там, как себе на кусок хлеба заработать. То есть он считает это все бездуховным, ненужным, а он считает, что лучше время потратить на там, более усиленное занятие йогой, что, в общем-то, хорошо, да? Но иногда такой человек занимается самообманом и быстро превращается в состояние овоща. То есть он и йогой не занимается, и на работу уже его не устроить. Почему? Потому что ему уже не хочется работать, ему и так хорошо. Он якобы уже теперь может о духовных вещах умно рассуждать, а работать это напрягаться. То есть, знаете, эти все поговорки тут же, что от работы кони дохнут. Вот, что работа это не волк, а произведение силы на расстоянии. Вот, и прочие, значит, рождаются такие мысли. Это как чума. То есть вот многие люди, вдруг у них было какое-то прозрение в жизни, они решают заниматься чем-то духовным. И вот процентов 80 срезается, что они, как говорится, перестают вообще заниматься чем-либо. Увольняются с работы еще раз и больше не возвращаются. Куда-нибудь там, в лучшем случае, в Индию едут и там начинают, прошу прощения, бомжевать. Да, живя на, так сказать, деньги от сданной квартиры в городе Москве, да, а потом в результате подсаживаются на какую-нибудь дурь там, начинают травку курить, а потом вообще в состояние овоща полностью превращаются. Они бы там бы и оставались, но визу им не дают, им раз там в полгода надо приезжать сюда, уезжать, а так бы и остались там в этих пляжах. Там. Да, так вот, оба этих сценария тупиковые для йоги сексуального союза. Если вы бездельник и тунеядец, и работать вы не хотите в принципе. Знаете, это из серии, что вот, значит, пускай обо всем абсолют заботится, вот, то, вероятно, вы не достигнете успеха. Если же, опять же, вы излишний трудоголик, и у вас просто нет физической энергии, чтобы заниматься йогой сексуального союза, вы тоже ничего не достигнете. У вас просто на это тоже сил не будет. И здесь надо найти свой собственный путь, или, как напоминаю вам, свою дхарму, или тропинку жизни. Чтобы вы были и не бездельник, но у вас, чтобы оставалось время на, так сказать, занятия, ну, если мы говорим о йоге сексуального союза, на йогу сексуального союза. А для этого, друзья, у вас должна быть достаточно хорошая карма. Почему? Потому что у вас может физически просто не быть место, где вы будете, грубо говоря, со своей партнершей или партнером заниматься практикой этих йог. Живем мы с вами не в Индии, где под каждым под кустом есть и стол, и дом, да, из банановых листьев построил себе хижину, обмазал этим самым навозом и радуйся, пожалуйста, да, банан сорвал и вот и сыт. Вот, в 30-градусный мороз, да, вы как-то вряд ли сможете что-либо на морозе практиковать. Поэтому вам надо где-то жить. Еще раз, у нас здесь не Калифорния, если мы говорим про Россию. И у вас должна быть достаточно положительная карма, чтобы у вас хотя бы это место было. И время для этого должно быть. Но вот вы все это разрешили. Есть у вас и время, и место. Следующий момент, конечно же, самый ключевой. Мы о нем говорили и будем еще говорить. Это партнеры. Это самая болезненная тема. Вам нужен человек, который вообще в теме в этой. Потому что если вы с улицы кого-то найдете, он просто не поймет. Б. Этот человек должен принять первый, второй, третий принцип йоги. Следующее. Он должен знать хотя бы зачатками, минимальными зачатками знаний. В том числе и о йоге сексуального союза. Почему? Потому что мы об этом говорили. К сексу отношение у нас звериное, а не как к возможности реализации. Если же мы говорим о высших пилотажах, да, то, скажем, замахнетесь вы на сверхспособности или на какие-то там моменты, связанные с бессмертием, или на какие-то очень сильные моменты по развитию своего разума, интуиции, это тут же начинает всплывать закон 4 и 5, то есть наличие партнеров и партнерш. Одну партнершу или одного партнера попробуй найди, а еще нескольких найти практически невозможно. Значит, но вы очень с хорошей кармой йог или йогиня нашли. Следующая вещь, это вы должны уже знать что-то более практическое. То есть вы должны знать хорошо теорию и должны знать, собственно, а что делать физически. Так. Но, скажем, и здесь у вас сказочно хорошая карма, теорию вы изучили, и как, значит, такой теоретический аспект и практический аспект. Следующий момент, вы начинаете практиковать. Но если хоть что-то предыдущие шаги вас вот в нашем только что перечисленном списке научили, так вот, они вас научат в первую очередь, что нельзя быть самонадеянным и глупым. Это нам только кажется, что это все так просто. На самом деле действительно все так просто, но надо отдавать себе отчет, что где-то мы чего-то не понимаем. И крайне необходимо, чтобы были ведущие. То есть мы говорили об этом, это общая такая тема была в йоге триады. То есть должна быть, если вы пара, должна быть другая пара, которая вас оберегает. То есть не дает вам скатиться в скотство. Что моментально наступает одна неправильная ошибка. Вот у вас возник шаблон поведения из там, предыдущей жизни, когда вы были маргинал. Вот, да. И знаете, это вот как у человека, человек может всю жизнь быть законопослушным гражданином, а скажем, в прошлой жизни быть этим самым разбойником с большой дороги. И он может всю жизнь прожить, даже не подозревая о этих наклонностях. Но вот, если он ночью окажется с топором на большой дороге, то у него вдруг начинают смутные позывы, знаете, просыпаться, а причем человек иной раз сам не понимает, что это его так, значит, это вдохновило, знаете, это самое, как это, ночь пуста, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит, это, по-моему, Лермонтова стихотворение, да? Выхожу один я на дорогу, вот, да. И мы иногда глазом не успеваем моргнуть, как просыпаются вот эти шаблоны, шаблоны нашей звериной кармы или шаблоны нашей невменяемости из прошлой жизни. А так как вы уже начали заниматься на этом плане, то вы как бы вовлекли, как бы закачали себя энергией и сознанием, и может наблюдаться совершенно непропорциональная реакция. И вот дабы вас держать в узде, в каком плане, чтобы контролировать течение вашей практики, жестко регламентировать, что вы бы не скатывались на обычный секс. Обычно люди, которые начитали сейчас много книжек, ну, в частности, по тантра-йоге на Западе, начинают якобы здесь практиковать тантрические какие-то практики, а в результате скатываются на самый обычный секс со всеми вытекающими бытовушными разборками потом. То есть ни о каких там духовных совершениях и речи нет. Вот. И вам надо, чтобы была пара, ну если вы пара и другая пара, должна быть, кто вас курирует, или тот, кто вас держит, или тот, кто вам не дает скатиться в бытовуху и на скотство. Никто, конечно, в постель к вам не полезет, но очень четко будет регламентировать, когда, что и зачем и почему. Найти вменяемых учителя или учительницу в области йоги сексуального союза, это фантастика. Дальше идем. огромное количество таких вспомогательных факторов, которые вы должны будете на себя взять и как бы внедрить их в свою жизнь. Безусловно, все они вытекают из первого, второго и третьего принципа йоги, а также из теоретической и практической части йоги сексуального союза, но вступает в силу некие вещи, которые должны для людей, ставших на этот путь, стать привычкой. Кое-какие я могу даже озвучить. Если вы прекрасная йогиня, и с вами вовлечен в практику прекрасный, значит, ваш партнер, юноша, то если же вы жили в обычной жизни, вы могли кому угодно отказывать в сексуальной связи или, так сказать, ее давать по своему усмотрению. Но если вы вовлечены в очень жесткие практики, то, скажем, если вы со стороны, мы сейчас женщины рассматриваем, есть такое положение, должны быть чрезвычайно веские причины, чтобы вы отказывали в сексуальной близости мужчине. Ну, мужчинам или мужчине тем, с которыми вы, в общем-то, были вовлечены в практику. Значит, это колоссальный пласт такой, который должен женщину перестроить. Если же вы мужчина, вы никогда не должны плохо отзываться о женщинах, вовлеченных с вами в практику. Ни словом, ни жестом, ни взглядом, ни намеком, ни мыслью. И это тоже требует, ну, и вот таких вот маленьких, таких, знаете, моментов, их очень много. И они должны перейти из области, знаете, из области теории или какой-то там практики, которую вы делаете под руководством даже ведущих, в часть вашей жизни. Они должны вас пропитать так же, как медитация «Да будут все живые существа счастливы». Должны идти на, ну как, автопилоте, да, или когда вы не задумываетесь в своем поведении. А почему? Да потому что вы затрагиваете такие глубинные силы и такие механизмы, в первую очередь механизм защиты продолжения рода, которые требуют чрезвычайной деликатности. Наконец, дальше идем. Все замечательно, вы йог или йогиня, у вас партнеры или партнерши. Вы это все практикуете, но, опять же, теория этого вопроса говорит о том, что есть механизм защиты продолжения рода, который вы не должны никоим образом обманывать. То есть вы не должны исключать или как-то ставить под сомнение продолжение жизни. И если есть возможность, значит, и это если ваша дхарма, если это ваш путь, иметь детей и мужа, ну или, соответственно, жену, то крайне рекомендуется их иметь, если же вы серьезно решили, значит, достичь точки йоги. Еще раз, иначе механизм защиты продолжения рода не позволит, чтобы вы с такой легкостью снимаете слой за слоем майи и приближаетесь, в общем-то, к тайнам бытия, но при этом не обеспечивая тех гуманистических правил игры в этой вселенной. То есть вот этот конгломерат, в общем и целом, требований, которые каждая по отдельности, ну, в общем-то, можно реализовать их. Но все вместе, а еще с учетом обстоятельств лично вашей жизни, чрезвычайно замедляет и затрудняет эту йогу, йогу сексуального союза. То есть метод на поверхности. Никаких сложностей особых в нем нет. Но вот эти второстепенные факторы, мелочи, детали, да, которых не бывает, как ни странно, останавливают нас на том, чтобы мы шли этим путем. И как ни странно, знаете, это как в такой детской игре, идешь, доходишь до какого-то большого уровня, знаете, там с шага на шаг перепрыгиваешь, а потом попадаешь на определенную там клеточку и скатываешься вниз. Да? Вот точно так же мы скатываемся опять в самое начало, друзья. А самое начало — это принятие первого, второго, третьего принципа йоги. Занятие обычной йогой. Это изменение своего характера в сторону того, чтобы быть коммуникабельным, открытым, чтобы искать общение с себе подобными. Не замыкаться на своей, так сказать, на своем эге, не замыкаться на своем маленьком мирке. Потому что мы иногда склонны считать свой маленький мирок чем-то таким исключительным. А на поверку иногда это оказывается просто слой грязи, который вот в нашей же этой же скорлупе очень уютненько, значит, живет. То есть вот такая вещь, что все равно все скатывается к каким-то гуманистическим моментом. Но еще все осложняется тем, что, скажем, наша планета Земля — очень интересное место. Здесь в одном пространстве собраны совершенно разные люди с разными траекториями кармы. И иногда мы начинаем копировать людей, поведение которых копировать нам не надо. Называется общаться с дурной компанией. Особенно трудно не общаться с дурной компанией, когда с экранов телевизора, радио это уже становится таким, знаете, такой пропагандой. Хотите ли вы или не хотите, вам навязывают образ жизни. Не явно, тайно. Рекламой тех или иных товаров, тех или иных предпочтений вас заставляют косвенно впрячься в упряжку там, по зарабатыванию денег или наоборот по там, стремлению к каким-то другим вещам. И, как говорится, этим самым уводят в сторону. Мир наш действительно как большой вокзал. Вот знаете, вокзал. Большой-большой вокзал. Во все стороны идут поезда. Одни поезда идут в рай, другие поезда идут в ад. А на вокзале все перемешались и все бегают. И, собственно говоря, вы иной раз находитесь вместе с некоторыми людьми очень ограниченный промежуток времени. До тех пор, пока, значит, известные индивиды не сели в поезд, уходящий в ад, а вы не сели в поезд, уходящий в рай. Ну так, образно говоря. И не дай бог вам перепутать поезда, а перепутать вы их можете только лишь, если начнете общаться или копировать поведение тех людей, общаться и копировать поведение, которых не надо. Переделать вы вряд ли кого-то здесь сможете, это вам не дано. Каждый человек — это отдельно взятая вселенная, живет так, как он хочет. Сказал, значит, в ад, значит, в ад. Это помните анекдот, да? Сказал доктор в морг, значит, в морг. Это полуживой этот самый пациент, говорит, спрашивает, куда меня везут. Вот. И наша же задача в том, чтобы правильно выбирать круг общения, чтобы фильтровать всю ту информацию, которая к нам поступает. Вот еду вы фильтруете, вы же не будете есть помои вонючие. Вот точно так же придется фильтровать средства массовой информации, друзей, знакомых, книжки. Почему? Да это потому, что своего рода такая как бы еда, но только, как говорится, более тонкого уровня, да, информационная, знаете, как говорят, информационный голод. Да, так вот и утолять его надо правильным образом. И вот все это, как бы, если это будет, если вот это будет вот этот правильный гуманистический плацдарм, все остальное вы наработаете. Если же его не будет, то Как говорится, знаете, это такая поговорка, такая циничная, близок локоток, да не укусишь. Ну, попытки, попробуйте себя за локоть укусить, да? Хотя, может быть, и есть какой-нибудь йог, который так может извернуть, значит, руку, что сам себя... Но... Вот действительно, Земля, наше место, где мы сейчас с вами живем, это как такая как фильтрационная станция. И если вы правильно сделаете гуманистический вектор своего дальнейшего развития вашей внутренней вселенной, то вы воспользуетесь самыми быстрыми методами, в том числе и йоги сексуального света. Если же нет, не спасут вас ни практики, ни теория о точке йоги, ни многочисленные вот эти вот, ну, более физические упражнения, о которых мы в следующей лекции начнем говорить, ничего вас не спасет. То есть, опять же, все вернулось к нам самим. Добрый мы, так сказать, человек, или мы злой? Вот абстрактное понятие, да? Или, еще раз, к первым трем принципам йоги. Итак, первые три принципа йоги абсолютно необходимы. На сегодня мы завершаем нашу лекцию.